радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия в понедельник, седмица, четвертый по Пасхе. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. 3 мая мы вспоминали очередную годовщину со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена из Векова. Сегодня, дорогие слушатели, мы предложим вам послушать беседу, прошедшую в эфире, с одним из бывших иподиаконов святейшего патриарха Пимена, ныне настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах, протоиереем Николаем Соколовым. Служебного Евангелия У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 24-е зачало, глава 6, стихи с 56 по 69. Господь сказал: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей ты есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек. Сей говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, — суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его, и сказал: для того-то я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не будет дано ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго». Плоть Христа Бога, его совершенное человечество. Это тайна благочестия, приобщаясь к которой мы противостоим тайне беззакония, Антихристу. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. Господь наш — кость от кости нашей и плоть от плоти нашей. Это значит, что нет такой нашей нужды, нет такого искушения, нет таких отношений, которым бы он не приобщился в своей человеческой плоти и крови. Мы должны всегда помнить об этом и творить нашу жизнь в его воспоминания, чтобы и наша плоть стала прославленной от соприкосновения с Богом. И в центре этого воспоминания — таинство тела и крови Господних. Причащаться святых Христовых тайн значит питать наше сердце и ум и душу его божеством и человечеством, соединяя нашу жизнь с его жизнью. Христос не должен никогда быть внешним по отношению к нам. Мы должны жить им, и тогда наша жизнь станет истинной жизнью. Вот что Христос имеет в виду, когда говорит о нашем пребывании в нем и его в нас. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Господь говорит им: вам трудно поверить, что я пища жизни, хлеб, шедший с небес. Но придет день, когда вы увидите меня вновь восходящим на небо. Он говорит о своем воскресении и вознесении, но путь к этому лежит через крест. Господь говорит, что все определяется жизнеподательной силой духа, плоть не пользует немало. Это значит, что жизнь сама по себе — ничто. Истинная ценность жизни зависит от того, куда она устремлена, какой дух наполняет ее. Слова мои, говорит Господь, — суть дух и жизнь. Он один может сказать, что такое жизнь, и вдохнуть в нас дух, и дать силы истинно жить. Господь знает, что есть некоторые, кто не только отвергает его дар, но враждебно настроен к нему. Никто не может принять Христа, пока не будет привлечен к нему Духом Божиим. Но до конца своих дней человек свободен противиться Духу. Не Бог удаляется от него, а он от Бога. Среди именующих себя христианами есть немало неверующих. Неверие лицемеров обнажено перед взором Христовым. Сердцеведец Господь от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. Было время, когда люди во множестве шли ко Христу. Многие видели Его чудеса и уверовали во имя Его. Толпы всюду следовали за Ним. Но постепенно все начинало меняться. Все более возрастала ненависть к Нему духовных вождей Израиля, все отчетливее проступал Его крест. Бог посылает нам скорбные обстоятельства, чтобы открылись сердца многих по отношению ко Христу. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Так часто бывает, когда одни отходят от Христа, многие следуют их примеру, и мы знаем, сколь массовым может быть отступничество. Несомненно, они испугались предстоящих испытаний. Хорошо быть со Христом, когда Он идет во славе, но при первых признаках, что этот путь означает крест, они оставляют его. Как часто люди приходят в церковь, чтобы получить что-нибудь от Христа, но когда выясняется, что им надо пожертвовать чем-то ради Христа, отдать свою жизнь Ему, они отходят. Никто не может дать так, как Христос дает, но мы должны помнить, что быть христианином, следовать за Христом, всегда крест. И мы слышим слово Господа к двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти от Меня?» И вот исповедание Петра, подобное тому, которое он произнес в Кесарии Филипповой: «Мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Надвигающиеся испытания являют преданность его сердца своему Господу и решимость идти за ним до конца. Куда и к кому нам еще надо идти? К этому миру, который обманет нас, к этим грехам, которые погубят нас, оставить источник воды живой и идти к владенцам хананейских мыслей? Ты один, Господи, имеешь глаголы жизни вечной. Верность Петра основана на его личном отношении ко Христу. И он многого не понимал. И он, как все, порой в растерянности стоял перед путями Господними. Но во Христе было то, за что он готов был идти на смерть и в темницу. В конце концов, христианство — не просто принятие высшей мудрости и совершеннейшей нравственности. Это наш личный ответ Христу. Это наша ответная любовь к Богу живому, потому что глубины нашего сердца не дают нам поступить по-другому.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и церквальных апостолов, святых и праведных Бога Отец, и любимый явный и семь святых, помилует и спасет нас, если благо человека любит. Христос воскресе! Христос воскресе!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 3 мая мы вспоминаем 20 лет, как отошел ко Господу 15-й Всероссийский Патриарх, Святейший Патриарх Московский, Всея Руси Пимен. Сложный период патриаршества Святейшего. Об этом периоде, о самом Святейшем Патриархе, о его личности, о наиболее значимых переживаниях, датах в его жизни, сегодня любезно согласился побеседовать один из ближайших его иподиаконов, ныне настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах, протоиерей Николай Соколов. Батюшка, ваша семья была близка к Святейшему. Когда вы первый раз познакомились с ним?
Милостью Божией, наше знакомство с патриархом Пименом началось, когда мне было лет 12. Это 62-й год, 61-й. Тогда Святейший был митрополитом Крутицким и Коломенским. И вот тогда впервые он посетил то место, которое считается нашей родиной. Это деревня Гребнево Щелковского района под Москвой. И там два прекрасных храма находятся в честь Смоленской Божьей и Никольский храм. И в один из праздников, не помню, то ли зимой, то ли летом, по-моему, на Гребничскую, Святейший Патриарх, тогда еще митрополит, приехал и служил там службу. И мы впервые тогда со своим покойным братом, епископом Сергием, мы впервые его увидели, и он нас увидел. И уже тогда поступило приглашение от его епадиаконов, которые с ним были, поучаствовать в богослужении. Но мы еще робели, и был очень непростой период времени тогда. Но тогда запретили носить стихари в храме. Но когда приехал митрополит, то, конечно, разрешали одевать стихари. И тогда мы не решились полностью по диаконству у него. Поучаствовали только за одним богослужением вечерним. И потом несколько раз Святейший приезжал к нам в Гребнево, тоже с разными визитами, и даже иногда заходил к нам домой. Так как он отца моего знал, и очень хорошие в них добрые отношения были. Затем наш путь не пересекался до момента избрания его Святейшим Патриархом. Не зная дальнейшем воли Божией, как и нас никто не знает о себе, я впервые опять его увидел в 71 году на дне его интронизации. Я в то время был студентом в Московском консерватории, а как раз было договорено, что концерт в честь этого события был как раз в Большом зале консерватории. И этот вечер, я вспоминаю, я пришел, зал был оцеплен милицией, и туда пускали только по пропускам, но так как я был студентом, нас пропускали всех. И я увидел Святейшего уже в куколе патриаршем, который выходил из автомобиля, и его сопровождали и члены синода, и гости, и он торжественно прошествовал в зал, где был концерт в честь его интронизации. Вот это была вторая встреча такая, которую я помню в своей жизни, когда я реально был рядом с ним. Ну, а затем так уже сложилось, что после буквально окончания консерватории меня пригласил в собор Елоховский мой брат, владыка Сергий. Он был тогда подьяконом Святейшего и предложил мне поговорить с патриархом о моей дальнейшей судьбе. Так как я не точно определил для себя, как я дальше буду жить, так как заканчивал армейскую службу, то за меня это сделал Святейший. Когда я к нему подошел, он вспомнил меня, благословил и сказал: «Ну, как вы мыслите дальнейшую свою жизнь?» Я сказал, что вот у меня еще в армии служба продолжается, а дальше вот буду думать, а не хотели бы вы поработать у нас, сказал он. на такой вопрос, я думаю, любой бы ответил, что с удовольствием. Я такой, я как, в каком качестве работать? Ну, вот у меня сейчас освобождается в патриархии место референта. Там один человек уходил на другую работу. И могли бы за это место. У вас какое образование? Высшее образование. Ну, вот хорошо. Вот рядом стоял секретарь отец Матвей Стаднюк. И он говорит, к отцу Матвею подойдите, поговорите с ним. И хотите завтра приходите на работу. Для меня это было удивительно. Я еще не ушел из армии, но приходить на работу было завтра. Поэтому я уже утром был в патриархии. Отец Матвеевич меня выслушал внимательно, промолчал многозначительно, сказал, мы подумаем. Ну, я сказал, батюшка, мне еще нужно кое-что так уладить своими делами со всеми гражданскими и военными. И буквально на другой день я подал рапорт об увольнении, я уже был на краткосрочной службе увольнения из армии. И через несколько дней опять пришел в патриархию, меня уже вызвали и предложили вот уже включиться в график работы в патриархии. Таким образом, с 76-го, начало 77-го года я стал работать в Московской патриархии как референт патриарха, одновременно был его и подьяконом. Эта служба продолжалась почти 12 лет.
Отец Николай, многие из тех, кто помнит Святейшего, конечно, помнят и троих братьев вокруг Святейшего, которые всегда окружали его, настолько это была вот как единая семья. Я лично сам всегда вспоминаю по службам Свято-Троицкой, Сергиевой лавре. И наверняка вы знаете какие-то такие моменты из жизни Святейшего Патриарха Пимена, которые, может быть, скрыты от многих людей, которые удалены, на расстоянии всегда находятся.
За годы работу с Святейшим Патриархом. Разные были ситуации, различные были моменты, когда патриарх вел себя очень простым, доступным человеком. Вообще он был очень доступен, по крайней мере, для сотрудников. Проблем не было к нему войти, выйти. Просто надо было дать время, когда это не мешало ему. Он всегда входил в проблемы, спрашивал, как состояние здоровья супруги, детей. Никогда не пропускал, помнил дни рождения, дни ангела, и всегда, хоть маленький подарок, но всегда от патриарха это было. Это было очень приятно. Кто я такой? Простой референт. И вот мне, друг моей матушки, он передает букет цветов или вазу с фруктами, какой-то еще другой сувенир, и спрашивал о детишках. Потом, когда у меня детишки подросли, я уже приводил их к нему, и они даже стихи прошли, другой раз на елке участвовали в патриархии. Тогда это было не популярно особенно. И затем вот мы с матушкой, так как я еще тогда еще не разучился играть на инструменте, альт я закончил консерваторию, несколько раз сыграли на домашнем концерте патриарха. Об этом, я думаю, мало кто знает. Но Святейший очень любил музыку. Вообще, будучи сам от природы отдаленнейшим вокалистом и дирижером церковного хора, он очень любил и инструментальную музыку, и вообще к музыке относился с каким-то трепетом удивительным. И однажды наши друзья, это лауреаты конкурсов международных и заслуженные артисты, это все покойные Ксения Юганова и Адриан Егоров, они просили нас с матушкой принять участие в их концерте. Мы вместе с ними, по-моему, играли, не помню что, то ли трио Брамса или квартет Бетховена, уже где фортепиано стоял в большом зале патриархии Московской. Святейший слушал внимательно, потом был чай, он благодарил. И затем предложил выступать несколько раз нам тоже на рождественских елках. Он тогда проводил эти елки, даже праздники просто в честь Рождества, в помещении ОВЦ в Серебряном Бару. Тогда был главой ОВЦС митрополит Филарет Минский, который был хороший тоже друг нашей семьи, и, кстати, тоже музыкант прекрасный. И он нас пригласил с супругой, чтобы мы там исполнили что-то для Святейшего. Наш концерт разбавил и украсил Козловский, который тоже присутствовал там и был в числе гостей, который тоже что-то спел и послушал нас. Но в такой публике играть было очень неответственно, и мы долго думали, что нам сыграть, тем более, что я уже не занимался практически. И выбрали с матушкой сыграть несколько страничек из партиты Баха по очереди. Я и она сыграли. Затем вместе сыграли дуэт Моцарта для скрипки и альта. Вот такое было выступление. Ну, тоже вот было очень приятно, что это слышал Святейший Патриарх. И действительно в этом году 20 лет его кончины. И еще столетие со дня рождения одновременно в этом году. Поэтому вот этот период времени, который Господь допустил ему для жизни на земле, был удивительно важным для Церкви Христовой. Он не в простой период вступил сюда и много переживал, не имея возможности, как сейчас вот принято, посещать епархии, посещать любимые даже храмы. Он на все должен спрашивать было разрешение. Иногда он делал самовольно, и это вызывало некоторое недовольство тех, кто отвечал за него. А мне как референту приходилось быть связующим звеном. Меня часто спрашивали, а почему патриарх не позвонил? А куда вы с ним поехали? Где он был? Тише не любил говорить иногда. Он просто выходил молча, ничего не говоря, сказал «машину». Вызывал машину, он садился и говорил прямо, налево, прямо, налево. И таким образом, не говоря ни адреса, никуда, что мы едем. Потом говорит, вот здесь остановитесь. А дальше, говорит, водитель остановился, вы меня проводите, куда мне нужно. Я шел по тому адресу, где патриарх указывал. И таким образом мы посещали иногда семьи, которые патриарх хотел быть. И не хотел, чтобы об этом знали. Посещал он некоторых старых монахинь, которые знали его еще с период 30-х годов. Посещал любимые ему места в Москве, где он хотел быть, чтобы никто его не знал, и чтобы это не было каким-то причиной, каких-то, может быть, встреч и так далее. И поэтому вот эти моменты удивительно у него корректно проходило. Своей скромностью он говорил иногда такие слова. Сидел как-то раз однажды, чай пил, говорит, я бы все отдал бы, чтобы взять метлу и убирать двор храма Ильи Обудинова в Москве. Это там такая великая святыня, икона Нечаянной Радости Божией Матери, которую я очень почитал и каждую неделю там по пятницам служил акафист. И вот его слова, что он бы там был бы дворником в этом храме, меня так удивили, как патриарх вот такую фразу сказал. Потом он просто вот смотрел во двор и такую вырвалось у него из души. Вот означало его переживание. А вообще он очень был добрый человек. Мало кто знает, что он многие свои прощенные деньги, то он в магазин не ходил, понятно, получал зарплату патриархии, как просто любой служащий. Так вот, эти деньги он рассылал, тайно рассылал. Сейчас можно об этом поговорить спокойно, по монастырям. Матушку нуждающуюся, вот такой-то монастырь, в Киев посылал, в Корице посылал, в Мукачево посылал, по различным адресам другим нуждающимся. И интересно, посылая там, он просто давал такой мизин списочек, и там деньги давал тех, кто приносил квитанции по этим. И иногда писал, поздравляюсь к праздникам, вот это пишите, тут же днем ангела, здесь желаю здоровья. Буквально два слова. И подписывался П.П. Московский. Так Петр Петрович Московский. Ну, кто знал, от кого это телеграмма, все понимали, что это. И таким образом, вот все свои сбережения, я не знаю, были у него или нет, он почти вот месяц несколько раз бывает. Иногда меня, иногда отца Никиту прислал игумена, иногда кого-то еще. Но постоянно я вижу, что его рука не оскудевала. И он постоянно думал о тех, кто нуждается, кому он мог помочь. И поэтому его сердце было искренне христианским, добрым и светлым.
Отец Николай, очень многие отмечают такую черту у святейшего патриарха Пимена, как большое молитвенное делание. Он был настоящий монах, что монашеское делание для него было определяющим. Вот вы наблюдали, наверное, святейшего неоднократно за богослужением, какие-то воспоминания?
Богослужение святейшего патриарха Пимена было смыслом и центром всей его жизни. Это знают все, видимо, кто его окружал и кто его помнит сегодня. Это и первосвященный наш митрополит архиепископ, кто с ним работал эти годы, и те, кто с ним сотрудничал, и сотрудники патриархии. Нам, вот трем братьям, покойному владыке Сергию, покойному отцу Федору, и мне приходилось с ним участвовать во многих-многих богослужениях на протяжении всей его патриаршей деятельности. Пожалуй, самая большая скорбь его жизни была то, что последние годы он не мог полноценно участвовать в богослужениях. То есть он рвался туда всем сердцем и душою, но как и сил уже не были не те, и он приходилось ему сидеть на богослужениях, когда его носили даже вот на кресле, он передвигался с большим трудом, но тем не менее свой любимый храм он посещал, старался все богослужения исполнить, и если невозможность было пойти какие-то храмы, он это исполнял в келье, либо в домовом храме патриархии, где мы также ему сослужили. Он молился именно всей душой и сердцем. Никакой показухи в этом не было. Иногда он просто, вспоминая один вечер, для меня очень важный, может быть, об этом никто не знает. В то время еще не был прославлен великий наш подвижник России, святой отец Иоанн Кронштадтский. Об этом говорили, что его почитали за рубежом, уже прославили его, но у нас этого не было, невозможно было прославить. Однажды вечером, это было в январе месяце, 1 января, я держу в патриархии, дежурство у меня было, я вдруг слышу сзади такие шаркающие шаги, и вижу, патриарх идет. И он мне говорит: открой храм, домовый храм. Я открываю храм, пойдем, зажги лампадки. Зажег лампадки, и патриархиль дай мне. Я ему дал патриархиль. Он говорит: ну, что в псалме? Можешь читать? Говорю: да, ну, как бы умею. Он говорит: благословен Бог дал нам, что отпуск дал. Или, я не помню, какую славу святей, в общем, какой-то он возраст сказал. Я стал читать что в псалме. Потом, думаю, какая служба-то? Просил, я с дня найду. Пока я читал что в псалме, он нашел общую минею, нашел минею месячную. Я смотрю, открыл, написано там, по-моему, Игнатий Богоносец, по-моему, был в этот день. И, ну, Игнатий Богоносец. Потом вот два тропаря оттуда, тропари, он сам пел ермасы. И к канону по очереди я читал Игнатий Богоносец, а он стал святый праведный отче Иоанне, моли Богу о нас. То, какой отче, в календаре нет, никого нет. Думаю, ну, какой-то святой, кого-то напоминает. Ничего не сказал, и он мне ничего не сказал. Мы пропили с ним всю службу, вдвоем, никого больше не было. Где он не говорил, просто он первый, последний возраст отпуск сказал. Он говорит: ну, спасибо вам. Я говорю: у вас, говорит, и слух есть. Я же консерваторию закончил. Так посмеялся с ним. Он закрыл, косите, лопаточки, ушел в келью себе. Я прихожу домой и рассказываю своему отцу: говорю: папа, вот такая вот служба была, первый раз. Что такое за... Ну, Игнатий Богоносец, автор Петра. А кто, говорит, праведный Иоанн-то? Он говорит: так это же отец Иоанн Кронштадтский. Завтра же его день кончины. Вот такое предстояние и такая любовь к отцу Иоанну, еще не канонизированному. Значит, он его признавал как канонизированного святого. Ему молился. Хотя, как патриарх, не мог об этом сказать всем, кто знал. И так он молился постоянно. Вот его, помню, молитвенные акафисты, которые он читал, и «Нечаянная радость», и «Пророчество грешных», и «Святой Алексею Московскому». Это всегда вызывало приток молящихся. И не имея, может быть, возможности часто говорить проповеди, он говорил часто, очень хорошо. Великолепный слог у него был и вкладывал самую суть. Он своим богослужением, это уже была миссия и проповедь сама. Ибо он каждое слово вкладывал в сердце. Особенно это, конечно, был канон святого Андрея Критского, который он читал и в Москве, и в Лавре. И это вызывало поистине вот той подъем духовной жизни, который нужен христианину для проведения Великого Поста. После этого канона патриарха пост проходил благостно, по-доброму, по-христиански.
Всем известно, что у покойного святейшего Алексея I Симанского был личный секретарь Данила Андреевича Остапов, но такой приближенный человек, что ли, который следил за ним и практически упествовал, наставлял, охранял, оберегал. Святейший патриарх имел таких людей, вот помимо вас троих братьев, были у него какие-то очень приближенные люди, которые так вот заботились о нем?
Ну, патриархия имела большой штат довольно. Ну, не такой большой, как сейчас, может быть, но приличный. У него был личный секретарь Пономаренко Владимир Гаврилович, который исполнял обязанности, которые поручал ему патриарх в связи с общественностью, по моментам. Был секретарь епархии Москвы, это отец Матвей Стаднюк, который занимался ведением дел и так далее. Все, что ему полагалось. Ну, а в личной жизни он был окружен, в основном он окружил себя матушками. Матушки, которые были, это из Мукачева, из Корц, из других монастырей России, которые полностью его обслуживали, помогали ему, ухаживали за ним. И в таком общении он чаще всего вызывал их, когда нужно будет что-то сделать, подать, помочь. У него не было такого, как бы, телохранителя, каким был Данил Андреевич Остапов у святейшего патриарха Алексея Симанского I. Но, тем не менее, он помнил Данила Андреевича, иногда вспоминал его, как он в патриархии с ним встречался, иногда шутил по этому поводу. И, конечно, все это воспринималось нами как историческое такое прошлое, и в каждой шутке есть доля шутки и правды. И он показывает то, что Данил Андреевич был настолько приближен к патриарху, что это затрудняло общение патриарху со многими-многими тем, кого не хотел видеть Данил Андреевич. Этого он не хотел видеть. Поэтому, в частности, он очень даже нас, братьев, держал на расстоянии. Если будет нужно, он говорил. Бывает, что он и неделями не вызывал к себе. Ну, пришел их, отдежуришь, делаешь. Я по долгу службы находился почти каждый день, за исключением, может быть, воскресенья, только выйдя на службе его. А остальных братьев он вызывал постольку, поскольку нужны были. Вот часто он, допустим, предлагал командировки, брал отца Федора, и отца с Ельги брал, и с ними ездил. Когда вот был, помню, первые поездки на Кипр, и в Святую Землю, и иные другие, в Америку ездил. Туда патриарх немного ездил. Это были официальные визиты, протокольные визиты. Но, тем не менее, это было очень важно, чтобы с ним ехал близкий человек. И вот, в частности, моим братьям он доверял. Мы были с ним, так сказать, в том окружении, которое являлось ближайшим патриарху. Хочу только добавить то, что, видимо, милостью Божией именно брату моему, епископу Сергию, Господь сулил закрыть очи патриарха. На его руках святейший скончался за 5 минут до открытия синода. Как он рассказывал, вышел, плохо себя очень чувствовал, уже все знали, что патриарх очень плох, но тем не менее он решил провести заседание синода. Все собрались в синодальном зале, он пришел, сел в соседнем зале и попросил лекарство дать ему. Потом, что-то говорит, мне не очень хорошо, поднял глаза, вздохнул, ну, говорит, пойдем. Сергий стал подымать, а смотрю, говорит, его уже нет. Глазки закрылись, и он скончался. То есть, скончался, как говорят, на боевом посту. То есть, на свидании синода фактически. Ну, владыка вышел и сказал тогда, что святейший умер.
Отец Николай, период святейшества святейшего патриарха Пимена ознаменован такими важными и событиями в церковной жизни. Не менее значительные были лица тогда в церкви. Я помню, что издательский совет возглавлял владыка Петерим, митрополит Волоколамский Юрьевский. У нас в Троице-Сергиевой лавре в академии был ректором владыка Владимир, нынешний блаженнейший Сабадан. Вот как святейший выбирал кадры? Как он относился к таким ключевым позициям в русской церкви? Как вы считаете? Ваше мнение, конечно.
Ну, я только был свидетелем, когда уже документы были готовы, и я все документы видел, и иногда были какие-то определенные моменты, которые связаны с назначением тех или иных людей на пост. Во-первых, патриарх вызывал человека и беседовал с ним, это всегда было так, перед тем, как какие-то были назначения. Потом необходимо были согласовать в то время с отделом по делам религии, представитель министров, это уж только и была необходимость такая. Поэтому все это проходило в рабочем порядке, я бы так сказал. Дело в том, что тогда милостью Божией Господь послал действительно хороших помощников ему по управлению церковью. Уж владыка Владимир Сабадан, действительно наш воспитатель, я при нем и семинарию, и академию закончил, действительно был человеком удивительно тоже открытой душой. Всегда к нему можно прийти, поговорить, все. И с патриархом он общался, ну, я бы не сказал, как с другом, но очень доверительно. И патриарх во многом ему давал возможность самостоятельно править в академии семинарии. И все его начинания всегда приветствовались. Я не помню таких случаев, чтобы какие были конфликты. То есть это очень было приятно, что это самый такой участок работы, который готовил кадры для церкви, был на таком виду хорошем. Митрополит Петерим, тоже большой наш друг, хороший, добрый, он к патриарху очень часто приезжал с официальными такими визитами, как глава издательского отдела, и читал первому патриарху, ну, очередной номер патриархии, тише вручить. И святейший очень благодарил, и Петерим, владыка, он всегда рассказывал иногда нам, референтам, о своих поездках за границу. Он часто ездил за границу тогда. И о впечатлениях, которые он принес, скажем, из Парижа, из Женевы, из Лондона. Ну и вот таким образом вот эти люди, которые как бы патриарху сообщали те живые, добрые, хорошие вести от церкви, которые недоступны были ему, помогали ему в управлении очень сильно. Управ делами тогда был митрополит Алексей Таллинский, эстонский, будущий патриарх Алексей II. И вот эти люди, очень, они были в ореоле тех дел и тех проблем, которых нужно было решать патриарху, они помогали ему. Это факт.
Огромная часть жизни святейшего патриарха Пимена была связана с обителью преподобного Сергия, Троице-Сергиевой лавры. Он очень любил лавру, часто приезжал. Сейчас многие говорят о том, что якобы монастырей было вообще мало тогда, и поэтому лавра являлась средоточием такой духовной, церковной жизни. Все церковные торжества у нас проходили в лавре. Но я думаю, что святейший, несмотря на то, что и принял постриг, он рядом у нас в Киту, в Параклите, он все-таки имел нечто большее в лавре, то есть его тянуло туда не просто что-то такое вот именно сентиментальное или ностальгическое.
Я затрудняюсь сказать про его чувства в Лавре. Знаю только, что вы как бы правы совершенно. Он очень любил Лавру. И для него это была родная, поистине родная обитель. Он туда приезжал. И всегда там, во-первых, он там исповедовался. У отца Кирилла Павлова, это был его духовник. Во-вторых, что он там иногда проводил какие-то приемы, официальные торжества. И посещал, как правило, могилу горячо любимого митрополита Николая Юрушевича. Для него это был человек, который, как мне сказал, это мученик. Вот это его слова. Действительно, подвиг был большой у митрополита Николая. И он приходил, всегда молился, панихиду служил и посещал это захоронение его под Смоленским храмом. И наблюдал, чтобы всегда к этому времени отец Иероним, наместник, там были цветы белые, чтобы люди, которые почитали митрополита Николая, всегда допущены были к могилке. Приходило множество тех, кто знал митрополита, и вместе с ними святейший служил панихиду. Иногда служил он сам, а чаще всего служил кто-то из романахов или того, кого он благословлял служить. Как-то даже я служил панихиду там, уже будучи священником. И вот таким образом Лавра для него была поистине родным, добрым обителю Авы Сергия, где он, как я помню по биографии, впервые причастился сознательно, где он потом принял постриг в Параклите, и где сегодня он почил в Бозе.
Какие-то взаимоотношения с лаврскими монахами не остались у вас на памяти? Может быть, с регентом нашим, отцом Матфеем?
Ну, конечно, остались. Ведь лаврские монахи – это были его питомцы. Во-первых, многих он знал, старшее поколение, когда он был еще наместником там в Лавре. Почти все умерли. А из тех, кто был из действующего лаврского совета, это, конечно, отец Иероним, который очень к нему хорошо относился, и наместник отвечал на все пожелания патриарха. Отец Матфей Мармыль, Царство Небесное, который тоже уже скончался, всегда согласовывал с патриархом перед его приездом или во время приезда репертуар, который они будут петь. И приходя иногда, допустим, в Алтай, он говорит: «Ваше тесть, пойдем вот это». «Да, одобряется. А вот будет трио, будете?» Там, по-моему, ваш папа там кто-то выступали, там все это. И трио всегда звучало, и тише ждал этого момента. Вообще он любил церковное пение, и монашеское пение любил, а лаврский хор для него был родным тоже хором. Пожалуй, лучшего хора в то время и не было в России. По-моему, на сегодняшний день тоже, я не знаю, есть ли это мужской хор такой, как тогда Матфей создал такой хор удивительный. И поэтому отношения вот с братьями лаврской были добрые, теплые, но их в то время мало было. Вот кроме отца Матфея и Иеронима, там ближайших благочинного, там кто-то братья, они обычно к патриарху не обращались. Ну, если не считая там каких-то моментов общих за трапезой, там где-то еще. Я не помню таких случаев, чтобы какие-то были ходоки там к патриарху, о чем-то просили, что-то может. Но, видимо, жизнь шла нормальным образом, и нечего было просить, потому что, слава Богу, что разрешали служить, разрешали молиться, разрешали жить в монастыре. И монастырь милости Божией при нем приобрел вот тот статус, который он имел до закрытия. Последние люди были выселены из монастыря, полностью был отдан он, за исключением там маленьких уголков башни, там полностью отдан был церкви, ну и только музей, который теперь уже перешел в лаврское ведение, туда еще был отдельно. Но фактически вся территория была уже отдана Лавре. И, конечно, патриарх это очень радовало, и каждый раз, приезжая в Лавру, он интересовался, и ему показывали, что нового случилось, кто что был, и таким образом жизнь Лавры была близкой очень ему.
Господь судил пережить святейшему патриарху одно из самых торжественных событий в церковной жизни. За 2 года до кончины своей он возглавил торжества по случаю тысячелетия крещения Руси. У всех, кто присутствовал там и пережил эти моменты, они на памяти, конечно, как самые священные, наверное, в жизни. Вот расскажите об этом периоде, как святейший, уже он ведь был болен, мы знаем, как все это проходило?
Я думаю, что в 2 словах очень трудно рассказать, но скажу, что только тысячелетие крещения Руси, праздник которого, как вы правильно сказали, патриарх возглавил торжества эти, начались гораздо раньше. Это были где-то в районе 82-83 года. Через разговор о приближающемся этим такой дате, событии, тогда еще был генеральный секретарь Леонид Брежнев, и был разговор, где проводить торжества, в каком монастыре, в каком месте. Ну, Лавра остается, но все-таки гости приезжают в Москву, и Москва как центр России должна была показать определенный статус свой. А кроме его собора, где не могли мы разместиться, не было у патриарха даже приличной резиденции. Ведь то, что мы сегодня имеем чистый переулок, это как бы была временная резиденция, данная еще Сталином патриарху Сергию. Она не предназначена была для патриархов, не построена для нас специально. Просто купеческий дом, особняк. В Москве не было резиденции. Поэтому было решено, что какой-то из монастырей будет отдан патриархии для проведения этого праздника. И вот началась подготовка. И это интересно, что патриарх самое деятельное участие принял, потому что ему было очень интересно посмотреть, что стало с монастырями, которые он видел и помнил, когда еще не были открыты. Ну, Новодевичий он знал хорошо, так как он там много лет был, там у него был кабинет, когда он был управделами, там и потом, когда он был митрополитом Крутицким. Это монастырь, он даже туда, по-моему, один раз ездил, но каждый год там бывал на праздниках, поэтому. А он с удовольствием поехал в Новоспасский монастырь, Данилов монастырь, проехал еще на территорию Новоиерусалимского монастыря, какой-то еще монастырь посетили мы. В общем, все московские монастыри, Донской монастырь, он посетил. И это было у него не только ностальгия по тому, что было, а именно та жизнь, которую ему предстояло вдохнуть в эти, как бы, вот уже останки этих монастырей. И потом, после осмотра всех монастырей, был вопрос на синоде поднят, что же все-таки выбираем. Какой монастырь выбираем? Ну и после определенных прений, когда все были в основном за то, чтобы отдать один из более-менее сохранившихся монастырей, либо Новодевичий, либо Донской, более-менее, на худой конец Новоспасский, патриарх вдруг сказал, что нет, надлежит восстановить Данилов монастырь. Многое было связано с этим монастырем в его личной жизни. После революции, 30-е годы серьезные, и что-то такое было в его сердце, что именно туда он хотел, чтобы вот там, на территории, как он говорит, хозяина Москвы, князя Даниила, произошло это великое торжество. И вот его благословение было воспринято к действию, и началось, если я не ошибаюсь, последним своим деянием в своей жизни у Брежнева было подпись о открытии Данилова монастыря. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, это было так. Ну и потом пошло. Монастырь стал потихонечку открываться. И вот я вспоминаю, мы приехали туда с ним вместе в день уже официального, как бы по бумагам, открытия монастыря. Нас встретил комендант. Там был детский лагерь, детское исправительное учреждение. И мы ему представились, потому что представители были власти, местного райкома и так далее, и все, из Кремля приехали люди. И при этом, значит, мы, значит, представили бумаги. Патриарх тогда приехал на официальном, так сказать, уже чайке, там все. Ее сопровождали представители синода, подьяконы, как мы приехали. И он хотел сразу пойти и помолиться. Но, конечно, все было в таком запустении, в таком разрухе, что, конечно, он даже посмотрел и ничего не мог сказать. Он промолчал все время, он ни одного слова не сказал. Ему просили сказать, вот как вот интервью что-то высказаться, молчал. Ничего. Но просто у него, видимо, спазм в горле был от того, что он увидел такую разруху. И при нем мы спросили, а кто это? Идет охранник, конвоир, впереди идет мальчишка. Несет на голове матрас, какие-то вещички. Это последний заключенный, которого сегодня привели, никуда его делали. Он сегодня еще будет ночевать здесь несколько недель, а потом вот его в колонию куда-то под Москву переведут. Вот ему было 6 или 7 лет мальчишки, который что-то натворил, я не помню, что. Вот его показали, и вот этот последний прошел он в храм Семи Вселенских Соборов. Там были отдельные камеры. И вот потом патриарх подошел, посмотрел, говорит, ну, надо начинать работать. Это уже потом было сказано ему. А так в монастыре он ни слова не сказал. Простоял. И да, тогда, по-моему, пришло вместе с ним уже назначенный отец Евлогий, наместником, если, по-моему, он был. Вот, и он как бы передал ему начало правления монастыря наместнику будущему, теперь архиепископу Владимирскому. И вот так началось постепенно восстановление монастыря, которое пришло к исключительному аккорду великого праздника тысячелетия крещения Руси, когда в этот день тысячи людей пришли, и служба была на площади. служили на площади, как они вмещали собор всех, и они до конца были сделаны, но Семей Селецких уже был сделан, отреставрирован почти, отец Зеленый писал первый этаж, второй этаж уже был почти закончен реставрацией, но тем не менее сделали настил, сделали престол, вынесли на площадь, и на площади была торжественная литургия, которую восславляли первые иерархи церквей, Александрийские, Антиохийские, кто-то еще, Кипрской, а святейший патриарх, уже будучи больным и немощным, только смог выйти на площадь и сесть на крылечке дома наместника. Это метрах в 10 от помоста. И там, при полном облачении, он говорил возгласы, читал молитвы и таким образом участвовал в богослужении. Оттуда преподал свое первосвятское благословение всем тем тысячам москвичей, которые прошли в этот день на литургию. Я помню, что я в день причащал. Для меня это было удивительно, что я впервые видел такое скопление народу под открытым небом. Когда причащаются не десятки и сотни, но сейчас это обычно привычно стало уже, а тысячи людей. И тогда вышли, почему около десятка чаш, причащали все. Это было воистину какое-то, знаете, движение неба и земли вместе. Это событие, видимо, определило вход дальнейшей истории всей России. Ну и патриарх дал на это свое благословение.
Спасибо, отец Николай. Я хотел бы, чтобы вы завершили свое интервью. Естественно, что о святейшем можно говорить, наверное, очень много и вспоминать очень много. Завершили какими-то словами памяти, личного отношения и помолились мы вместе со слушателями о душе святейшего патриарха Пимена в этот значимый день, в день 20-летия со дня его кончины и столетия со дня рождения.
Я думаю, что все слушатели единодушно сегодня внесут молитву свои о покоении святейшего патриарха Пимена, великого молитвенника, великого предстоятеля церкви русской в очень-очень непростое и сложное время. И в это время он сохранил церковь, сохранил вот тот духовный потенциал, который сегодня дает те великие всходы, которые сегодня мы имеем в Русской Православной Церкви. Он сохранил молитву в церкви, он сохранил предание церкви, он сохранил самое доброе, что есть в церковном наследии. И меня он лично он научил молиться, притом молиться просто. И не думать о том, что когда можно прочесть правила утром, вечером, ночью или куда. Однажды я спросил, ваше святейшество, надо служить. А я не читал правила по занятости, не мог. Он говорит, ну и что? Разве Богу нужны твои правила? Нужно твое сердце. Ты утром не кушал? Не кушал. Ты прочти их после, завтра. Ты прочел? Прочел. Поэтому молиться всегда, молиться везде, за все благодарить Бога, не роптать. Никогда я от него ропота не слышал. И вот то мужество, которое он являл, будучи патриархом церкви русской, должно передаться, я думаю, всем-всем, кто его знал. Царство ему небесное.
и соединение всех, Господу помолимся. Субтитры сделал DimaTorzok.